новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня пятница, 12 июня, и вот главные темы ближайшего часа. 12 июня – День России. Воспоминания российских политологов, депутатов Первого съезда, на котором была принята декларация о государственном суверенитете страны. В Центральном доме художника открылась выставка «Русский литризм». Сегодня выборы президента в Иране. День России, или же День независимости России, как именовался он до 2002 года, один из самых молодых государственных праздников. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение, объявив его днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам документ был подписан 4 годами ранее на Первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. События 19-летней давности анализировал депутат Первого съезда, бывший вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Сергей Бабурин.
12 июня для меня день досады. Досады на то, что мы не умеем отличить подлинность от фальши, искренность от лжи, случайное от закономерного. Только случайно, по недоразумению, по глупости или по злому умыслу можно объявить Днем России день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Документ, принятый в 1990 году, вот в этой череде парадного шествия суверенитетов, но не может отождествляться с Россией. Это недоразумение в нашей истории, грустное и трагическое. Для Народного Союза, для Российского Общенародного Союза, который я возглавляю, День России – это может быть тот день, когда отмечалось в середине 19 века тысячелетие России. Это 21 сентября. Вот это истинный День России. Почему его не признают? Ельцинская эпоха, получается, еще не завершилась, если мы до сих пор фактически празднуем момент начала развала Советского Союза. Ведь спросите, что отмечается в этот день? Именно это. Поэтому, безусловно, я рад, что у нашего народа есть дополнительный выходной день. Я абсолютно уверен, что 12 июня со временем будет отмечаться просто как день обманутых. Слава Богу, перестали называть этот день днем независимости, потому что это была полная калька Соединенных Штатов Америки и полный бред. Но от того, что этот праздник переименовали, ушли внешне только от этой проблемы. А фактически проблема осталась. Фактически нужно вносить изменения в дату. Вот тогда и будут настроения у народа другие. 12 июня народ, как свой праздник, отмечать не будет никогда. Будут отвечать в Кремле, это их проблемы, пусть отмечают.
Это было мнение ректора Российского государственного торгово-экономического университета Сергея Бабурина. Депутат Первого съезда народных депутатов РСФСР, член Бюро Федерального совета «Яблоко» Виктор Шенис отметил, что 12 июня он вспоминает те возможности, которые возникли перед Россией в начале 90-х.
Отношение к декларации о российском суверенитете у меня сейчас неоднозначное. Хотя тогда я голосовал за эту декларацию и за каждый пункт в отдельности. Если поставить вопрос таким образом, чей суверенитет утверждала декларация о суверенитете? Утверждала ли она суверенитет, или, как иногда говорят, независимость России от Советского Союза? Если ставить вопрос таким образом, то очевидно, что ответ не может быть однозначным, ибо декларация о суверенитете, несомненно, точно так же, как аналогичные декларации в других советских республиках, подготавливали распад Советского Союза. Главное заключалось в том, что Россия пыталась освободиться от союзной бюрократии, которую в известной мере к 90-му году уже растряс Михаил Горбачев, которая обладала немалыми резервными мощностями, которая показала свои зубы в августе 91 года. Значит, когда Россия утверждала свой суверенитет, то тем самым она пыталась крепить позиции демократических сил, которые в то время имели, если не абсолютное, то относительное большинство на съезде народных депутатов России, пыталась укрепить позиции этого демократического большинства в противостоянии союзной бюрократии. К сожалению, итогом этого витка нашего исторического развития было то, что власть оказалась в руках не демократов, а второго, третьего эшелона бюрократов. Демократы в лучшем случае сыграли роль эшелона поддержки этих сил, выдвинув в качестве своего лидера Бориса Николаевича Ельцина.
Это было мнение члена Бюро Федерального Совета «Яблоко» Виктора Шейниса. Социолог и историк Леонид Седов убежден, что большинство россиян воспринимают 12 июня как праздник, хотя многие не имеют четкого представления о его происхождении. С Леонидом Седовым беседовал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Отсчет от принятия декларации о независимости России ведут всего лишь 5% опрошенных у нас. На самом деле этот день, этот праздник возник именно как годовщина провозглашения суверенитета России. Но вот об этом мало кто помнит. Название само по себе «День независимости России», вот оно привелось. 44% отвечают нам, что в этот день празднуется независимость России. Еще 38% отвечают, что празднуется День России. Каждый десятый человек вообще отвечает, что они не знают, что это за праздник, и затрудняется ответить, с чем он связан.
Часть вашего исследования стоял такой вопрос, пошла ли на пользу независимость России, почему ставился этот вопрос и каковы результаты?
Почти 60% считают, что провозглашение независимости России пошло на благо России. Лишь 20% считают, что во вред. Те, кто считают, что во вред, связывают с этим провозглашением независимости России дальнейший распад Союза, о котором вот как раз именно 20% примерно сильно переживают до сих пор.
Как-то меняется все-таки отношение к этому празднику постепенно из года в год? Или приблизительно одни и те же цифры остаются?
Меняется. Конечно, вот меняется в том направлении, что как-то все-таки эта мысль о том, что это некий праздник, который следует отмечать, как-то она в умах оседает, эта мысль. Люди, значит, привыкают к этому как к выходному, как к дню, который все-таки как-то следует праздновать. Причем вот связывают это именно с какими-то такими общими словами. Россия, независимость России, к этому дню как-то стараются вот примкнуть какие-то такие идейные течения, которые называют себя патриотическими, там устраивают свои марши тоже в этот день.
С социологом и историком Леонидом Седовым беседовал наш корреспондент Максим Ярошевский. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв аварий на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11. В столице Дагестана, Махачкале, убит милиционер. В России сегодня проходят торжества, посвященные главному государственному празднику. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. А сегодня в 14:00 слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. «Беспомощный» – книга Кирилла Кобрина и Андрея Лебедева. «Битва с ЕГЭ проиграна». Анна Чернакова и «Сезон туманов». Декорации классиков. Ведущая программы Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», а сейчас перейдем к наиболее важным международным темам. Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. Это первая за 40 лет пандемия гриппа, провозглашенная ВОЗ. Подробнее об этом расскажет мой коллега из пражской студии Александр Гостев. Александр, добрый день.
Добрый день, Лейла. Действительно, объявлено было вчера вечером о глобальной эпидемии гриппа, то есть пандемии. Сразу объясню, что по как бы стандартам Всемирной организации здравоохранения повышение от уровня до 6-го максимального, то есть до пандемии, происходит, когда заболевание получает массовое распространение как минимум на двух континентах. И как бы фактически это официальное признание такого такого факта, что грипп H1N1 сейчас охватил всю планету. И в первую очередь сейчас врачи предупреждают, что паника, которая может появиться, ну, в некоторых странах или даже в каких-то некоторых регионах в связи вот с этим объявлением ВОЗ, она может быть страшнее непосредственно самой болезни, потому что как бы объявление ВОЗ носит такой характер технического регламента, технического заявления. Не значит, что вчера вдруг заболели, допустим, тысячи человек, что появились там массово умершие и так далее. Нет. Ну, вообще сейчас по вчерашним данным в мире зафиксировано почти 28 тысяч случаев заболевания гриппом H1N1, больше, чем в 70 странах. Но умер пока 141 только заболевший, и большинство случаев заболевания признаны неопасными. Зачем все это нужно Всемирной организации здравоохранения, по мнению экспертов? Ну, в первую очередь, естественно, чтобы предупредить, хотя бы потому, что в третьих странах, в странах третьего мира, которые наиболее уязвимы из-за стремительно растущего числа заразившихся, могут просто рухнуть национальные их не очень большие системы здравоохранения, будут переполнены больницы, врачи не будут справляться с ситуацией, и это может как бы вызвать какие-то уже другие социальные взрывы и так далее. Дальше. После такого заявления ВОЗ, согласно как бы регламенту ВОЗ и его статусу, все страны, которые входят во Всемирную организацию здравоохранения, правительства этих стран должны начать финансировать официально усилия по сдерживанию эпидемии, а фармацевтические компании должны, как бы, ну, говоря простым языком, все бросить и заняться выработкой какой-то вакцины. Пока, опять-таки повторю, ВОЗ сама заявила, что уровень этой пандемии считается умеренным. То есть это не требует, допустим, закрытия каких-то границ, это не требует ограничить каким-то образом сферу путешествий, перелетов, торговли и так далее. Сейчас все врачи, эксперты рассуждают, как долго это может продлиться, сравнивают с похожими случаями, которые были в истории, ну, хотя бы в 20 веке. В 20 веке уже было три пандемии гриппа. Самое известное – это испанский грипп в 18 году. Тогда умерли где-то 40-50 миллионов людей. Вот эта пандемия считается самой исключительной, самой такой крупной причиной смертельного исхода вообще во всей истории человечества. Потом был еще так называемый азиатский грипп в 57 году, когда умерли уже 2 миллиона человек. И последняя пандемия – это так называемый гонконгский грипп 68 года. Тогда умерли где-то 1 миллион человек. При этом еще ВОЗ приводит такие интересные данные, что от обычного просто гриппа каждый год, ежегодно, вот, умирают от 250 до 500 тысяч человек в мире. Сейчас главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, человек уже настолько всем известный, что он является политической фигурой, скажем так, а не какой-нибудь медицинской, он раздает налево и направо разные интервью, он уже заявил, что не считает вот страшным объявление Всемирной организации здравоохранения уровня пандемии, но говорит о том, что нужно всячески готовиться и не нужно расслабляться, потому что сейчас лето, а осенью и зимой окончательно будут понятны ее размеры. Вот, Лейла.
Спасибо, Александра. Я напомню, что в прямом эфире из пражской студии был мой коллега Александр Гостев. Он рассказал нам о том, что распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию. Об этом накануне объявила Всемирная организация здравоохранения. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Расстроит ли противоракетная оборона американо-российское сближение? Подробности у корреспондента радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Противостояние заявлений таким неожиданным сюжетом обернулась в четверг уже многолетняя история размещения фрагментов американской противоракетной обороны в Европе. В среду из уст министра обороны США Роберта Гейтса прозвучала сенсационная фраза о том, что российская сторона, как ему кажется, в корне изменила свои взгляды на опасность иранской ракетной программы. Прежнее спокойствие сменилось тревогой. что совпадает с американскими чувствами, и поэтому создает наконец-то фундамент для американо-российской кооперации в создании системы перехвата иранских ракет. В своих предположениях о том, насколько тесным может стать сотрудничество двух стран, министр обороны США зашел как никогда далеко, упомянув о возможности партнерства США, Польши, Чехии и России с использованием радара или центра обработки информации на российской территории. В интерпретации американских экспертов этот жест был эквивалентом протянутой руки, попыткой решить проблему в духе новой администрации, в духе коллективизма. Для Соединенных Штатов и администрации Обамы противоракетная оборона – неотъемлемый компонент комплексной стратегии обеспечения безопасности страны и союзников, говорит Дэрил Кимбл, директор Американской ассоциации контроля за вооружениями. Барак Обама заявил, что он не начнет установку систем до тех пор, пока они не докажут свою работоспособность. А перехватчики, предназначенные для Европы, еще даже не готовы для испытаний. У России, я считаю, нет никаких реальных поводов беспокоиться относительно того, что они будут развернуты в обозримом будущем. Ответ Москвы на предложение о сотрудничестве, сформулированный в четверг представителем Министерства иностранных дел, прозвучал на американское ухо как ультиматум. Выбирайте между противоракетной обороной и сотрудничеством в попытках нейтрализовать иранскую ядерную программу. Ответ странный с точки зрения интересов России и США, но естественный, если исходить из ментальности российского руководства. Так считает американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Русские, по сути, обусловливают сотрудничество, которое выгодно и для них самих, уступками от США, которые нанесут вред Соединенным Штатам. Москва создала совершенно искусственный шум вокруг оборонительных ракет, которые, кстати, не способны перехватить российские баллистические ракеты. И при этом вносит реальный вклад в создание источника опасности в лице Ирана. Внешнеполитическая стратегия Москвы, на мой взгляд, совершенно ясна. Она требует уступок от Запада под надуманными предлогами. И провал этих попыток служит ей во внутриполитических целях для консолидации населения вокруг власти. По мнению Дэвида Саттера, ультимативное требование России отказаться от размещения систем противоракетной обороны в Европе в виде платы за сотрудничество по нейтрализации иранской ядерной программы лишь поможет Белому дому отказаться от иллюзий по поводу возможности поиска взаимных компромиссов с Москвой.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Ничто в российской официальной позиции до настоящего момента не указывало на возможность размещения американских ПРО на территории России. В этом убежден военный эксперт Александр Гольц. С ним беседовал Юрий Васильев.
Сотрудничество с американцами по ПРО всегда рассматривалось в России не как дополнение к американской глобальной системе ПРО, а как ее альтернатива. То есть условием нашего участия был отказ от развертывания, в частности, третьего оппозиционного района в Чехии и Польше. Если Гейтс прав, то речь идет о кардинальном изменении российской внешней политики, и есть немалые сомнения в том, что такое изменение произошло. На мой взгляд, Гейтс не может не знать, между прочим, о том, в чем состоит российская политика. На мой взгляд, это такая проверка боем. Накануне саммита в Москве поставить российское руководство перед необходимостью решать или двигаться как-то к сотрудничеству с американцами, в том числе и по вопросу ПРО, или вот ровно накануне саммита повторять мантры холодной войны про взаимное сдерживание, ответный удар и так далее, и так далее. Это сильный дипломатический ход, который нацелен на то, чтобы заставить партнера высказаться. Ясно. Похоже, по последним заявлениям Гейтса, администрация Обамы все-таки склоняется к тому, чтобы продолжать этот проект. Тут все противоракетные истории сильно поднялись в цене после ядерных испытаний Северной Кореи. Стал вопрос о глобальной противоракетной обороне, а для такой обороны нужен и такой элемент, как район противоракетной обороны в Европе.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольца. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Центральном доме художника открылась выставка «Русский литризм». Авторы, следующие этому направлению в современном изобразительном искусстве, включают в свои произведения отдельные буквы или целые тексты. В этом объяснение того, что выставка проводится в рамках 4-го Московского международного книжного фестиваля. Подробности у Лили Пальвелевой.
С древнейших времен и в культурах разных народов слово соседствовало с изображением. Надпись мы встречаем, к примеру, на античных мозаиках и веселимся, что рядом с Гераклом или Дионисом, со всеми их узнаваемыми атрибутами, старательно выложено смальтой «Геракл» и «Дионис», как будто без подписи неясно, кто это. Самые разнообразные тексты всегда присутствовали и в иконах. Так что, когда в 20-м столетии возник литризм, это было то новое, про которое говорят, что оно хорошо забытое старое. Правда, возникло иное качество, ирония, игровой момент, доведение содержания до абсурда. Потому выставка «Русский литризм» получилась такой веселой. Ее организовал культурный фонд «Артхроника». Слово президенту фонда Шалви Бреусу.
Я к литризму, и особенно к русскому, отношусь положительно. Мне очень нравится это направление в искусстве. У него есть длинная традиция. Она прошла через всю нашу историю и дошла до авангарда. Поэтому удивительно, что такое масштабное явление ни разу за всю нашу историю не получило отражения в виде выставки.
Ни разу не было.
Это первая выставка. И честь и хвала Андрею Ерофееву, куратору выставки, с которым мы сотрудничаем, что он эту идею блестяще реализовал на практике. Это выставка академическая, потому что она дает полный масштабный охват данного явления в новейшей истории. Но помимо этого, она, я бы сказал, дерзкая.
Среди участников выставки звездные имена, чьи работы давно уже бьют рекорды на международных аукционах. Звездочетов, Комар и Меламид, Рогинский. Список длинный, всех не перечесть. Кроме того, почти половина экспозиции отдана совсем молодым художникам. И вот наугад несколько текстов с этих картин. «Не ешь меня, красная шапочка». Или вот еще выполненная на грубом дощатом заборе, где обычно мы встречаем совсем иные надписи. Концептуальная метафора – это не просто использование одного слова вместо другого. Ну а юрническое заявление, выведенное на фоне совершеннейшей абстракции, это произведение, направленное на возбуждение религиозной вражды, конечно же, навеяно нашумевшими судебными процессами против выставок в музее Сахарова. Впрочем, встречаются и более тонкие, изысканные вещи. К примеру, работа 79-го года художника Александра Юликова.
Она называется «Стихи Осипа Мандельштама». Это такие плоскости на бумаге, которые записаны мелким почерком, записаны стихами в несколько слоев друг на друга, горизонтально, вертикально. Получается некое такое абстрактное изображение, в данном случае черный квадрат.
Здесь одна художественная цитата наплывает на другую. Угадывать их – особенное удовольствие для просвещенных умов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Почему председатель Комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Анатолий Гриценко решил баллотироваться в президенты? С ним беседует Виталий Портников. В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят торжества, посвященные главному государственному празднику. Ожидается, что в День России будут организованы более 1300 праздничных мероприятий. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского на Украине достигло 11. Судьба еще двух горняков остается неизвестной. 8 июня на одном из участков шахты произошел выброс угля и газа. В момент аварии в забое находился 51 горняк. В столице Дагестана Махачкале в пятницу утром убит милиционер. Президент России Дмитрий Медведев не исключил возможности законодательных поправок, улучшающих условия для деятельности непарламентских партий. Виктор Черномырдин указом президента освобожден от должности посла России на Украине. В Грузии проходит внеочередное пленарное заседание парламента. Впервые за примерно 2 месяца, сообщает корреспондент Радио Свобода. Перерыв был вызван непрекращающимися акциями протеста оппозиции. Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе сегодня обсуждают ход антитеррористической операции в Афганистане. По данным командования международных сил, число нападений и терактов в Афганистане с начала нынешнего года возросло более чем на 50%. На северо-западе Пакистана 2 боевика убиты в результате столкновения с правительственными силами. Как сообщил представитель командования, 5 экстремистов взяты в плен. В Иране сегодня проходят президентские выборы. В них участвуют 4 кандидата. Основными соперниками наблюдатели считают действующего президента Махмуда Ахмадинеджада и реформиста бывшего премьера Мир Хосейна Мусави. Распространение гриппа H1N1 переросло в пандемию, объявила Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, болезнь, появившаяся в Мексике 2 месяца назад, теперь широко передается между группами людей в Азии, Америке и Европе. Вспышки гриппа отмечены в 74 странах. Сенат США принял законопроект, наделяющий правительство новыми полномочиями в сфере борьбы с курением. Согласно документу, власти смогут контролировать содержание никотина в сигаретах и ограничить рекламу табачных изделий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев назначил Виктора Черномырдина советником президента по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ, освободив его при этом от занимаемой должности посла России на Украине. Вчера в Киеве Виктор Черномырдин попрощался с Украиной. Подробности у Владимира Ивахненко.
Бывший председатель правления «Газпрома» и экс-премьер-министр Виктор Черномырдин был назначен послом России на Украине в мае 2001 года и занимал этот пост 8 лет и 11 дней. Слово директору Киевского центра мира конверсии и внешней политики Александру Сушко.
Посол Черномырдин беспрецедентно долго находился на своем посту, что не характерно для дипломатической практики. Но, исходя из этого, понятно, что как только 3 года его истекли, так начались слухи о том, когда же его заменят. Особенно после 2004 года оранжевой революции ходили настойчивые слухи, что его заменят. Потом опять к разным информационным поводам примерялась его отставка, но она никогда не происходила. Можно только гадать, это связано с дефицитом дипломатических кадров соответствующего калибра, либо же с тем, что российское руководство устраивал посол Черномырдин на своей должности. Но тем не менее, естественно, это не могло продолжаться бесконечно долго.
Пока неизвестно, кто станет преемником Черномырдина и возглавит российское посольство в Киеве, продолжает Александр Сушко.
Естественно, эта фигура будет достаточно компромиссной. Естественно, российская сторона не будет подавать фигур, которые вызывают в Украине жесткую аллергию. Явно это будут люди, которые не замечены в какой-то антиукраинской риторике. Вообще минимально политизированная фигура должна быть.
Российское посольство в четверг устроило торжественный прием по случаю Дня России. Впервые это мероприятие проигнорировали представители правительства и Министерства иностранных дел Украины. Еще в качестве посла Виктор Черномырдин прокомментировал недавнее заявление президентской канцелярии о том, что Москва должна извиниться за свои сомнения в возможности Киева расплатиться за поставки российского газа.
Я не знаю, кто перед кем должен извиняться. Если Украина готова платить, мы только будем приветствовать. Если есть все возможности платить, мы только будем приветствовать. И не только за тот газ, который берется для того, чтобы работала промышленность и для населения, но и для заказчика подземных хранилищ газа.
Под бурные аплодисменты зала Черномырдин вчера попрощался с Украиной, заявив, что увозит с собой на родину любовь и дружбу украинского и российского народов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В силу ряда объективных факторов отставка российского посла на Украине Виктора Черномырдина выглядит логичной, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Виктор Степанович Черномырдин служит послом очень долго. Он перекрыл все установленные нормативы для послов. Прослужил, по сути, 2 обычных срока. Это во-первых. Во-вторых, Виктор Степанович Черномырдин человек весьма немолодой. Превысил, собственно говоря, тот возраст, который обычно является пороговым для такого рода должностей. В-третьих, он не только немолодой, но, видимо, уже все-таки испытывает проблемы со здоровьем. Поэтому никакого удивление в этом смысле его отставка вызывать, конечно, не должна. Если говорить о политической составляющей, то, конечно, ситуация на Украине за те 8 лет, что Черномырдин представлял там Российскую Федерацию, изменилась до неузнаваемости, причем неоднократно. Вполне естественно, что должны быть какие-то новые подходы, на которые, я думаю, Черномырдин едва ли способен просто в силу того, что это человек совершенно другого поколения и другого типа политики. А в новой ситуации, особенно с учетом того, что в Киеве, очевидно, начинается очень бурный период предвыборный с калейдоскопической сменой обстоятельств и возможным даже появлением политиков совсем уже другого поколения, более молодых, конечно, России необходима и активизация своей дипломатической деятельности в отношении Украины, и поиск каких-то новых подходов и поиск новых способов оценки того, что там происходит.
Это было мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В преддверии Дня России ее граждане получили право использовать государственный флаг в неофициальных целях. Это стало возможным после того, как вступили в силу изменения в Конституционный закон о государственном флаге Российской Федерации. Однако эксперты считают, что эти поправки на отношение россиян к государственному символу никак не повлияют, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Каждый желающий может теперь выйти на улицу с госсимволом в любое время, вывешивать у себя его на балконе или прикрепить на машину. Безусловно, есть существенные исключения. За надругательство над государственным флагом в Российском уголовном кодексе предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы. Прокомментировать необходимость введения таких поправок я попросила обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина.
Запрет на использование флага российского был, мне кажется, глупым, потому что он запрещал гражданам изливать свои чувства положительные по отношению к собственному флагу и, значит, к собственной стране. В Америке любой человек может вывесить флаг по любому поводу, никто его не остановит. А у нас ввели запрет, потому что у нас власть хочет сама регулировать все властное. Гимн, флаг, чтобы только она решала, где вывешивать, по каким дням, по какому случаю. И вот разрешить людям вывешивать флаг самим означало как бы с точки зрения власти слишком много свободы. Это наш флаг, они говорят, это флаг власти. Ну, а их никто не слушал. Люди и флаги вывешивали и рисовали у себя на пузе, там на стадионах и на щеках, и на пузе, и на лбу, где хотели рисовали, и власть убедилась, что запрет этот, во-первых, этот бездействен, никто не слушает его, и все над ним смеются, и все пожимают плечами, и власть в идиотском положении. Ну и когда, чтобы выйти из идиотского положения, они отменили это тихонечко. Как бы, вот вам, люди, пожалуйста, мы вам разрешаем теперь флаги вывешивать. Большое спасибо, что разрешаете флаг вывешивать.
Как вы думаете, сейчас россияне массово кинутся вывешивать флаги или ничего такого не произойдет?
Ничего не изменится. Никто не обращал внимания на этот запрет. Я думаю, никто о нем и не знал. Это абсолютно бессмысленный закон, о котором никто не знал. А вы выйдете на улицу и спросите, вы знали, что было запрещено? Посмотрите, сколько человек об этом знал. Да никто.
Таково мнение обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Что для вас означает праздник 12 июня? Вот как на этот вопрос ответили жители Москвы, а спрашивала у них Ольга Вахончева.
Работа. Работаем. Какая зависимость? От чего? От нас? Я не знаю. Я этот праздник не понимаю.
День России, независимости, что еще?
Мне как-то все равно. Для нас каждый день праздник. Ну, что мы в праздник на работу ходим, что мы не в праздник на работу ходим. Одно и то же.
Гордость за страну, за Россию.
Ой, вы знаете, даже не знаю, что это праздник.
День независимости России. Ну, он недавно же появился. Ну как, то, что Россия обрела независимость после 91 года, сама стала представлять себя и ряд других республик, к которым я отношусь. Все праздники нужны, я считаю.
Гордость и уважение к России. И за себя тоже, что мы являемся гражданами этой России.
Надеемся, что Россия все-таки встанет с колен и будет действительно великой державой. Мы к этому надеемся. По крайней мере, детей своих обучим этому. Не тот праздник, который Ельцин организовал, а просто это праздник, действительно, День России. Это должен быть такой праздник.
Ровным счетом ничего. Потому что безобразное отношение к людям, нет абсолютно свободы прессы и вообще жизнь какая-то странная.
Для меня, в принципе, означает только лишний выходной. Ничего не означает. Просто выходной. Как государственный праздник, ничего не значит. Вообще я не понимаю самой сути, что значит День России. Раньше-то вообще назывался, как, по-моему, День независимости России. Странное название праздника. От кого независимости? От кого мы стали независимыми? От Советского Союза? Для меня это как не праздник.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в Центральном доме художника открылся 4-й международный открытый книжный фестиваль. Его тема – будущее. Об этом событии рассказывает Елена Фанайлова.
Организаторы фестиваля сообщили, что он будет не гламурным. Это означает, что не будет завтраков со звездами, где уже в 11 утра желающие могли поглазеть на Андрея Малахова и Литину Кандилаки. Из телезвезд остался только Леонид Парфенов. Зато будет много умных разговоров и дебатов. Нацбул Захар Прилепин против консерватора Максима Соколова. Публичные лекции Георгия Сатарова и Евгения Ясина. Фантасты и прагматики будут рассуждать о будущем. Приедет много европейских писателей, которых практически не знает российская публика, и один левый философ, которого знают интеллектуалы, это Антонио Негри. Фестиваль, который проводится в июньские выходные дни, имеет привкус вполне выносимой легкости бытия. Встречи с писателями проводятся в летних палатках, рядом проходит обмен прочитанными книгами и надоевшей одеждой, на экранах транслируется видеопоэзия, а в залах Дома художника выдающаяся, как всегда, программа «Музей кино». В этом году она посвящена японской литературе и фильмам о поэзии. Мультфильмы и комиксы. Вечерняя музыкальная программа, составленная Артемием Троицким. Здесь хорошо одинокому ученому Сухарю и молодой паре с ребенком. Здесь есть кофе, гамаки, приятная компания. Это фестиваль умных книг и умных людей.
Рассказывала Елена Фанайлова. И снова обратимся к международным событиям. Сегодня в Иране проходят выборы президента страны. Об американской реакции на иранские выборы расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президентские выборы в Иране, неожиданно превратившиеся, судя по всему, в реальное противостояние кандидатов, вызывают особое внимание в Соединенных Штатах. С подробностями Ян Рунов.
В американских политических кругах считают, что смена иранского президента и правительства поможет вывести Иран из международной изоляции, будет способствовать налаживанию американо-иранских отношений и даст новый стимул для переговоров об иранской ядерной программе. Однако американский политолог Джеймс Робинс, редактор онлайновой версии журнала National Review, считает, что на ключевых вопросах иранской внешней политики победа консервативного Ахмадинеджада или считающегося более умеренным Мусави мало отразится. Я полагаю, что значительных изменений победа Мирхосейна Мусави не принесет, а для американской политики в отношении Ирана его победа в какой-то степени даже менее желательна, потому что в американских политических и дипломатических кругах может возникнуть обманчивое впечатление, будто Мусави постепенно будет выстраивать новую политику. Надо лишь дать ему для этого дополнительное время. Но главные пункты иранской политики диктуются высшим иранским духовенством, которое, например, выступает за обладание Ираном ядерного оружия. Если мы в Вашингтоне поверим в иранскую бархатную революцию, Иран сможет продолжать создание ядерного оружия, уже не опасаясь давления со стороны Соединенных Штатов, которые решили дать новому президенту время и подождать. Как это ни парадоксально, ситуация яснее при Ахмадинеджаде. Если он проиграет, это может быть ошибочно воспринято в Вашингтоне как поворот Ирана к либерализации. Но некоторая либерализация во внутренней политике вовсе не означает либерализацию в политике внешней и смену курса на создание ядерного оружия. Как смена президента в Иране может отразиться на общей ситуации на Ближнем Востоке и на борьбе с терроризмом? Не думаю, что отразится, потому что внешнеполитические приоритеты Ирана, указанные аятолой Али Хаменеи, останутся прежними. Поддержка проиранских террористических организаций Хезболла и Хамас и разных боевых группировок в Афганистане останется неизменной, кто бы ни стал президентом Ирана. Тем не менее, такие политологи, как Клифф Капчин из евразийской группы и Ариэль Коэн из Фонда наследия, считают, что в случае победы Мусави американо-иранские отношения улучшатся, потому что политика Мусави может оказаться более гибкой, изменится президентская риторика. Президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что надеется начать переговоры с Ираном вскоре после выборов.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Черномырдин указом президента освобожден от должности посла России на Украине. На северо-западе Пакистана два боевика убиты в результате столкновения с правительственными силами. В Иране сегодня проходят президентские выборы. Это была сводка новостей на Радио «Свобода».
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
С свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается юбилейный 20-й кинофестиваль «Кинотавр». Сегодня 5-й рабочий день кинофестиваля. В Сочи находится наш собственный корреспондент Марина Тимашева. Добрый день, Марина.
Добрый день, Лева, добрый день.
Сегодня День России. Нашел ли этот праздник отражение на работе фестиваля? Как-то там его отмечают особенно?
Ну, господи, нет, конечно, Лева, ничего специального. Ну, разве что конкурсное кино демонстрирует редкую независимость от зрителей и человека, который по доброй воле потянется в кинозалы на такие фильмы, которых здесь большинство, я себе представляю с трудом. Я, конечно, говорю о конкурсной программе. Вообще в ней показано 8 фильмов. Но сказать, чтобы к этой минуте определился из этого списка фаворит, сложно. У каждого фильма есть сторонники, противники. Поскольку жюри возглавляет Сергей Сельянов, выберут, скорее всего, фильм, действующий на нервы. Ну вот в этом списке появилось еще одно название. Это «Волчок». Дебют в кино Василия Сигарева. Вот уже много лет он один из самых преуспевающих персонажей так называемой новой драмы. Его сочинения идут на сценах и российских, и европейских театров. Вообще перемещение людей, связанных с театром в кино, было в последние годы очевидным. Возможно, вскоре ситуация переменится, поскольку в кино уходят большие деньги. Многие кинопроекты заморожены, а театр как-никак прокормит. Ну, «Волчок» — это очень реалистичная, совершенно типичная бытовая история из разряда тех, на которые часто обращают свое внимание телевизионные документалистика. Небольшой поселок, мать, извините за выражение, шалава, изредка по мере надобности возвращается домой, где ее ждет, не дождется любящая маленькая дочка. Единственный друг девочки — мальчик с фотографией, а фотография на кладбищенском кресте. Людей, о которых Василий Сигарев пишет, он, признаю, знает. И их повадки, их манеры, их речь. Но над бытом, на мой взгляд, «Волчок» не поднимается. Повествование ведет именно от лица девочки. За кадром голос рассказывает, что с ней происходит, а следом идет эпизод, иллюстрирующий рассказ. Развития действий нет. Из сцены в сцену происходит примерно одно и то же. Напряжение создается не тем, что ждешь, куда повернет история, потому что финал предопределен, и не тем, что следишь за происходящим с людьми и между ними, а просто страхом. Вот какой еще мерзости ждать от так называемой «мамаши». Вполне такое бытописательское, натуралистическое, с элементами мелодрамы и театральщины кино с хорошей женской ролью. Вообще почти все фильмы, показанные на фестивале, объединяют одна тема. Иногда она главная, иногда второстепенная. Тема ложно понимаемой свободы, того самого кислорода, напомню, что это название фильма Ивана Воропаева, то есть страстного желания жить как хочется, не обращая внимания на окружающих. Свобода от всяких норм, нравственных и обычных законов человеческого общежития. И эта же тема в очень хорошем фильме «Лариса Садиловой сынок». Но если большинство режиссеров, чьи картины в конкурсной программе участвуют, действуют примерно так, как персонажи их фильмов, и никаких ограничений не признают, то «Лариса Садилова» другая. «Сынок» построен на детективной интриге. Она нужна не только для того, чтобы держать внимание зрителей, но и для того, чтобы проявить особенность отношений двух людей. Мальчика, брошенного матерью, и вырастившего его отца. Вообще фильм о том, что все, что избыточно, даже если избыточная любовь, может вести к последствиям непредсказуемым. В этом фильме цвет такой, как в жизни, а в остальных картинах он или намного ярче, или намного более блеклый. Здесь звук такой, как в жизни, а потому за что отдельное спасибо, слышны тексты. Здесь люди такие, как в жизни, то есть сложные. Здесь миру не предъявляют претензии в его несовершенстве, а спрашивают самих героев. Здесь грандиозная работа Виктора Сухорукова. За каждым жестом, взглядом, движением актера стоит глубокое понимание человеческой природы и того, как она может проявлять себя в разных ситуациях. Пока это единственная картина конкурса, в которой изложена ясная история, в которой нет ничего схематичного, в которой интересно следить за происходящим с людьми, в которой не можешь угадать финал через 5 минут после начала, и в которой есть воздух, то есть пространство для собственного воображения и своих ненавязанных режиссером мыслей.
Марина, спасибо. Марина, спасибо большое. Вы так увлекательно рассказываете о фильмах, что уже который день, что я думаю, нашим радиослушателям очень хочется уже самим посмотреть эти кинокартины. А я напомню, что в прямом эфире из Сочи была наш корреспондент Марина Тимашева. Там продолжается юбилейный 20-й кинофестиваль «Кинотавр». Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. Микрофон Иван Трефилов.
— Чистый приток капитала в Россию в мае составил от 2 до 3 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив, что точные данные будут позже. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, за 4 первых месяца этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Министерство финансов России и Всемирный банк начали технические переговоры о возможности привлечения средств банка в рамках программы внешних заимствований России, объем которых в 2010 году может составить до 10 миллиардов долларов, сообщил глава представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд. Россия в следующем году впервые с 1998 года намерена привлечь средства на внешних рынках, планируя направить их на покрытие бюджетного дефицита, который, по оценке правительства, может составить как минимум 5% ВВП. Инфляция в России в июне и июле будет меньше, чем в мае, а в августе и сентябре в стране может наблюдаться даже дефляция, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно официальным данным, в мае темпы роста потребительских цен в стране составили 0,6, а с начала года 6,8%. Правительство прогнозирует, что в целом по итогам 2009 года инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 1,1%, составив к 3 июня 2 204 300 человек. Вместе с тем, количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Россия в ближайшие 10-15 лет планирует довести объем российского экспорта зерна до 40-50 миллионов тонн и увеличить свою долю на мировом рынке до 20%, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. За этот же период, по ее словам, производство зерна в стране может вырасти как минимум до 130 миллионов тонн, то есть более чем на 20% по сравнению с рекордным урожаем 2008 года. За последние 5 лет объем мирового рынка зерна увеличился более чем на 8%, составив в прошлом году 230 миллионов тонн. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля увеличится и составит от 210 до 212 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июня, составляет 152 доллара 80 центов за тонну.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Несколько дней назад в Праге прошел трехдневный традиционный фестиваль еды, где все желающие могли насладиться высококлассной кухней лучших ресторанов Чехии. Удержаться от такого соблазна не смогла и корреспондент радио «Свобода в Праге» Ксения Крендель.
На пражском фестивале еды мастерство демонстрировали лучшие повара 30 ресторанов Чехии. Ливший несколько дней подряд дождь на празднике еды оказался даже кстати и мало кого испугал. Гости и жители Чехии с несколькими порциями в руках иногда напоминали официантов, стремительно перебегающих от одной ресторанной стойки к другой. На самом деле, очевидно, многие боялись, что чего-то не успеют попробовать. За 3 дня на празднике еды побывало почти 15 тысяч любителей поесть. Продолжает организатор фестиваля Доминика Воркотова.
Нормальный смертельник может шагнуть на такую высокую гастрономию.
Этим фестивалем мы как бы даем возможность простому человеку шагнуть в мир высокой гастрономии. Где еще за 250 крон вы можете попробовать 10 блюд, приготовленных лучшими чешскими поварами? Здесь готовят свои блюда 30 ресторанов класса люкс, описанных в книге «Выбор гранд ресторанов Маурера». Павел Маурер – ее издатель. Специально для создания книги на протяжении долгого времени добровольцы за свой счет ходили по ресторанам Чехии и делились с автором личными впечатлениями. В первый день фестиваля моим фаворитом здесь стал тушеный в вине молодой петушок. Сегодня я уже положила глаз на прославленные тигровые креветки в имбирной панировке с грушевым соком, поджаренные на открытом огне. Надеюсь, я успею до них добраться. Чешская кухня в эти дни, помимо рыбы и говяжьего мяса, балует посетителей своими знаменитыми соусами – мясным и томатным. Я очень рада, что здесь участвует один из моих любимых ресторанов – «Амбиенте». Он знаменит своей бразильской кухней. Для меня это место – непревзойденная звезда. С периодичностью в 10 минут официанты которые там разносят на шампурах мясо разных сортов. Очень впечатляет сама обстановка этого ресторана. Помимо вина, шампанского и пива, три лучших пражских бара в этом году предложили коктейли – новинку фестиваля. Для юных гурманов предусмотрены безалкогольные коктейли. Любители кофе вдоволь насладились итальянским эспрессо, латте-арт и увидели настоящее кофейное шоу. Ресторан «Редисон Сас» отеля «Алкрон» в Чехии был признан абсолютным победителем. Его шеф-повар Роман Паулус с детства мечтал о своей профессии. Не отходя от плиты, переворачивая запеченную хрустящую форель, шеф-повар Роман Паулус рассказал о самых вкусных блюдах своего ресторана. В наше фирменное меню входит спаржа. Обязательно попробуйте татарский сырой фарш из тунца с кремом из спаржи, запеченную хрустящую форель со спаржевым ризотто с подливой, десерт из рыбы с белым йогуртом. Еще гости нашего ресторана очень любят фирменный суп. Сегодня его тоже можно найти в меню. Также я вам рекомендую попробовать блюдо шеф-повара пана Истица из ресторана «Мандарин». Там готовят азиатскую кухню. Пан Слеза, шеф-повар ресторана «Рыбный рынок», первоклассно готовит рыбу. И не проходите мимо кухни французского ресторана «Обецни Дум». Шеф-повар Марек Свобода из фирмы «Навака» научил меня и еще нескольких желающих правильно вскрывать устриц. Фестивальные дни – последняя возможность попробовать устриц высшего качества в заканчивающемся сезоне.
Рассказывала Ксения Крендель. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Наталья Гуреева. А сразу после выпуска новостей не пропустите час прессы, что отмечали олигархи 6 июня на крейсере «Аврора», что отмечают петербуржцы 12 июня. Обсуждают политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и историк Александр Скобов, ведущий Виктор Резунков. Начало программы в 13 часов 7 минут. Я же с вами на этом прощаюсь, желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Завятку? За победу?
Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».